Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и мы продолжаем программу с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Какое-то время назад мы говорили о насилии в советском государстве, но только буквально по верхам, очень быстро, когда беседовали как раз о Леониде Брежневе. И мы начали разговор о том еще, почему в советское время при Сталине насилие было вот в виде репрессий, а вот как раз давление на неугодных в брежневское время, ну и вообще после Сталина, было совсем другое. И давайте тогда, может быть, продолжим разговор, потому что кажется, он довольно интересный.
Ну, я думаю, что специфика насилия связана с тем, что насилие ведь не самоцель. Конечно, у руководства страны часто бывают, и у нас в стране так часто бывало, очень жестокие люди. Кому-то из них, может быть, даже доставляло удовольствие осуществлять насилие. Но в целом насилие – это механизм, с помощью которого люди рвутся к власти, пытаются добиться власти, а потом ее удержать. В этом смысле насилие для Сталина и вообще в сталинскую эпоху, скажем так, в ленинско-сталинскую эпоху, даже вот так скажем, насилие было важнейшим инструментом для того, чтобы бороться за власть. Октябрьский переворот, который у нас обычно называют Октябрьской революцией, произошел в известной степени случайно. Большевики не имели широкой поддержки в стране. Февральская революция прошла вообще без них. Большевики были либо как Ленин в эмиграции, либо как Сталин в сибирской ссылке. Но поскольку временное правительство было слабое, а учредительное собрание так и не стало органом, который поддерживала по-настоящему вся Россия, большевикам удалось в какой-то момент, в октябре 1917 года, осуществить государственный переворот. А дальше им надо было удерживать власть, когда значительные силы в стране поняли, что власть большевиков незаконна, и эти широкие силы в стране решили вернуть какую-то другую власть, более законную. Кто-то монархическую считал законной, кто-то демократическую, но уж всяко не большевистскую.
Дмитрий Яковлевич, я правильно понимаю, что вот эти вот слова, которые, когда пытались объяснить красный террор, что это террор красных в ответ на белый террор, это на самом деле просто попытка, грубо говоря, найти почву объяснения, почему это случилось, а на самом деле террор это был неизбежен.
Если ограничиться только словом террор, то очень трудно сказать, кто начал, кто продолжил, кто кончил. Потому что были убийства, были покушения на ведущих большевиков. Скажем, Ленина очень тяжело ранили. В этом смысле большевики сказали, что мы начинаем красный террор в ответ на белый террор. Но ведь покушения на большевиков, в свою очередь, стали следствием той узурпации власти, которую большевики осуществили перед этим. Вообще, когда монархия рухнула в феврале 1917 года, встал вопрос о том, какая власть будет в России легитимной. И это был довольно сложный вопрос. У разных людей были разные представления о легитимности власти. С одной стороны, вроде бы монархия. Николай II отрекся в пользу своего младшего брата Михаила. И если бы Михаил принял престол без всяких оговорок, то, возможно, и не было бы такой сложной революции. Хотя, конечно, в 1917 году жизнь уже не была бы простой. Это одна форма легитимности. Но так получилось, что Михаил не принял престол без оговорок, и легитимность традиционная для России, монаршая легитимность, не срабатывает. Дальше начинают выбирать учредительное собрание. Для всех, кто настроен демократически, власть должна быть учреждена вот этим вот учредительным собранием. Большевики его разгоняют. Вот это уже явный пример узурпации власти. За несколько месяцев до этого был другой пример узурпации, когда большевики осуществили штурм Зимнего и ликвидировали временное правительство, которое, правда, ничем уже толком не правило к этому моменту. И вот получается, что большевики фактически узурпировали власть. На это большевики отвечают: нет, мы не узурпировали, потому что власть должна быть не монархической и не учредительному собранию она должна принадлежать, а власть должна принадлежать советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вот это вот с их точки зрения главный орган, а учредительное собрание так непонятно что. И неудивительно, что большевики так поставили вопрос, потому что в учредительном собрании доминировали эсеры, именно они получили больше всего голосов благодаря крестьянам, а в советах большевики имели достаточно хорошие позиции. И вот получается, что в 18 году возникла борьба разных представлений о легитимности. И белый террор, и красный террор был ответом на не столько на террор другой стороны, сколько на узурпацию власти, на представление о том, что те, кто находится у власти, нелегитимны, вот так вот противники большевиков считали, а большевики считали, что те, кто борются с нашей властью, в свою очередь нелегитимны, их можно назвать террористами, потому что они отстаивают либо монархию, либо учредительное собрание, а большевики эти органы, эти системы, что ли, не признавали как механизм легитимной власти. И вот начался террор. Начался террор, а за ним началась гражданская война. Гражданская война – это уже миллионы жертв. И здесь уже все основывается на насилии. Большевики именно благодаря широкомасштабному применению насилия пришли к власти. Вплоть до того, что в какой-то момент они стали применять насилие против тех, кто еще недавно был вместе с ними. Подавление кронштадтского мятежа – это насилие против, ну, фактически против своих, которые в какой-то момент тоже заколебались и решили, что что-то в стране не так происходит. А дальше Сталин подхватил эту линию насилия, но в какой-то момент, что очень удивило многих большевиков, обернул насилие уже впрямую против большевистской партии, причем даже против элиты большевистской партии. Это уже было насилие не против монархистов, не против каких-то буржуазных партий типа кадетов и даже не против партий, которые, как они считали, представляли трудящихся эсеры. Это было уже насилие против своей собственной партии. И пока Сталин не расправился со всеми, кто был его противником, а дальше он начал расправляться со всеми, кто, как казалось, был его противником, вот до этого момента насилие не прекращалось. Более того, когда закручивается такой механизм насилия, в нем десятки, сотни, тысячи насильников начинают отстаивать собственные интересы. Какой-нибудь сотрудник НКВД может осуществлять насилие не потому, что это нужно для укрепления власти Сталина, а потому, что у него есть личные противники, с которыми он хочет расправиться. Другой человек осуществляет насилие, может, даже не потому, что у него есть личные враги, а просто потому, что если устранить большое количество конкурентов в борьбе за власть, то этот человек может быстро продвинуться вперед. Мы знаем, что во главе органов насилия стояли то Ягода, то Ежов, то Берия, и всех последовательно ликвидировали, ну, Лаврентия Павловича, правда, уже после смерти Сталина. То есть вот в этой системе все основано на насилии. Без насилия не решается практически никакой вопрос. В моем понимании это продолжение революции. То есть вот я так понимаю, что российская революция – это вообще был очень длительный процесс, который начался примерно в 1905 году и закончился где-то к концу 30-х. Это вот все период, когда проблемы власти решаются за счет насилия, а не за счет каких-то даже не демократических, а бюрократических решений. А вот когда мы возвращаемся к разговору о брежневской эпохе, здесь ситуация другая. Революция в полном смысле закончилась. никакой эволюции по-прежнему нет. Есть выстроенный бюрократический аппарат, в нем миллионы людей. КПСС миллионы людей, чиновников миллионы, всяких народных депутатов огромное количество. И все решения, как по управлению экономикой, так и по трансформации власти, решаются бюрократическим путем. Сверху отдаются приказы, эти приказы либо выполняются хорошо, либо, что чаще, выполняются плохо. Иногда выполняются посредством переговоров с нижестоящими звеньями, скажем, торг, о том, какой план реально надо выполнять в экономике. Но в любом случае это бюрократический механизм. И вот когда такой бюрократический механизм работает, потребность в насилии, в общем, невелика. Это очень хорошо понял Андропов. Когда он стал во главе Комитета государственной безопасности, он хорошо понимал, что насилие надо применять лишь в крайних случаях, когда какие-то люди принципиально выступают против советской политической системы, ну, против всей системы власти. И Андропов, как мы говорили в беседе о брежневской эпохе, ввел механизм профилактирования. Потенциального диссидента приглашали на беседу и объясняли, что он нарывается. Если не прекратит нарываться, его посадят. Если прекратит, то обойдется. И эта система более-менее сработала. Большая часть тех, кто, скажем так, нарывался, понимала всю серьезность вопроса и решила, что все-таки надо ограничиться какими-то свободолюбивыми разговорами в узких кругах на кухне отдельной квартиры, которая тогда стала появляться у советских граждан, а публичных заявлений не делать и тем более не пытаться писать какие-то антисоветские тексты. Вот, мне кажется, в этом главное различие между ленинско-сталинской эпохой, с одной стороны, и, можно так сказать, хрущевско-брежневской, хотя при Хрущеве все-таки насилие было больше, чем при Брежневе. В целом, это вот две очень разные эпохи. Первая – революционная, по сути, и там все на насилии. Вторая – бюрократическая, по сути, и там насилие скорее как исключение, чем как правило. Ко всему этому можно подойти и с точки зрения построения институтов. Ведь революционная эпоха – это эпоха, когда старые институты разрушаются, новые только создаются. До февраля 1917 года было понятно, какие в стране институты, какие правила игры, если перевести на более простой язык. Правит монарх, есть Государственная Дума, но ее влияние сильно ограничено. Это вовсе не верховный орган власти. В экономике существует рыночное хозяйство, существует приток иностранного капитала. Экономика очень коррупционна, но, тем не менее, все-таки это рыночная экономика. Ну вот, да, действуют политические партии, но их влияние тоже ограничено. Они могут просто победить, набрать какое-то количество голосов на выборах в Думу и создать фракцию в Думе, но не более того. Дума не может принять решение о ликвидации монархии и о передаче всей власти народу. Вот после февраля эти институты начинают разрушаться. В этом суть революционного процесса. Государство слабое. Знаете, я сейчас произнесу вообще очень странный, шокирующий тезис. У меня бывали дискуссии с друзьями по поводу этого тезиса. Знаете, вот немножко, может быть, эпатирую даже наших зрителей, но тем не менее это я всерьез говорю. Весь революционный период от февраля до конца 30-х годов верховная власть в стране была очень слабой. И у Сталина была очень слабая власть. Вот именно поэтому он вынужден был прибегать к такому массированному насилию, к такого рода массированным репрессиям. Ну вот, поставим себя на место Сталина. Это ужасно, конечно, вот такое сказать, но тем не менее. Сталин хочет быть уверенным в том, что завтра его кто-то не свергнет. Ну, пусть он параноик, пусть он психически не совсем здоров, как говорил вроде бы Бехтерев, но, тем не менее, объективные основания для такого рода опасений были. А вдруг военные готовят переворот, а вдруг партийцы там что-то устроят и так далее. Вот Сталин пытается с этим бороться. И у него до какого-то момента нет должных бюрократических механизмов для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Он не может просто вызвать какого-то своего чиновника и сказать: вот, значит, примите там меры по обеспечению безопасности. Он не уверен в твердости своей власти и никому не доверяет. И в этой ситуации он принимает не бюрократические, а террористические, можно так сказать, решения. Решения о насилии. Убивайте всех. Ну, не всех там, но очень многих. И когда убито достаточно, с его точки зрения, количество партийцев, военных, НКВДшников, он, наконец, чувствует, что он создал новый бюрократический механизм, который будет слушаться именно его. Не волю партии исполнять, а волю Сталина. В этот момент репрессий становится несколько меньше, но, правда, начинается война, и здесь уже на старые проблемы накладываются новые проблемы. Война создает новые проблемы с институтами. После войны начинается новый виток репрессий для того, чтобы с точки зрения Сталина как-то опять укрепить бюрократический механизм власти. Вот то же самое я могу сказать про экономику. Сталину нужно построить, как он считает, я в этом не уверен, но как он считал, мощную военную индустрию, основанную на тяжелой промышленности в целом. Он считает, что Запад будет воевать с Россией, с Советской Россией, с Советским Союзом для того, чтобы предотвратить мировую революцию. А как построить тяжелую индустрию и военную индустрию? Вот для сравнения давайте посмотрим, что делали американцы в годы Второй мировой войны, в которую они ввязались, в общем, не очень того желая, в основном благодаря настойчивости президента Рузвельта. Американская экономика не была ориентирована на войну. Но рыночные институты, вот я снова использую этот термин, рыночные институты, рыночные правила игры, так хорошо работали, что благодаря государственному финансированию эти институты довольно быстро за пару лет заработали на войну. И американцы стали производить немыслимое количество самолетов, кораблей, вооружения. Примерно так же, как до этого они производили немыслимое количество легковых автомобилей на заводах Форда и General Motors. У Сталина не было таких институтов. Рыночные институты царской России, они с Лениным и Троцким разрушили до основания. Они сделали все возможное, чтобы эти институты не работали. В ходе НЭПа, правда, вернули рыночные институты в деревню, ну и частично в город. Но эти институты не могли производить вооружение. Они были рассчитаны, как, собственно, Ленин и говорил в марте 21-го года, на то, чтобы накормить страну, сделать такое некоторое временное отступление от коммунизма. И вот что Сталин делает для того, чтобы на месте вот этой вот НЭПовской рыночной экономики, ориентированной на производство хлеба и на открытие ресторанов в городах, вот что Сталин может сделать для того, чтобы на месте этой экономики возникла экономика, производящая танки и самолеты? Он перекурочивает всю систему с помощью насилия. Он пытается создать административные институты производства вооружений. Первое решение, которое для этого принимается, давайте продадим как можно больше хлеба на Запад и купим технологии для производства вооружений. Это тут же оборачивается массовой смертью крестьян. У крестьян отбирают в не лучшие с точки зрения урожайности годы огромное количество зерна для того, чтобы выполнить план по поставкам на экспорт. И крестьяне умирают. На Украине больше всего умирает, и украинцы называют это голодомором, но в российских или в казахстанских землях также очень тяжелые последствия у этих сталинских решений. И только после вот этого массового насилия в отношении крестьянства Сталину удается в годы первых пятилеток создать административные институты управления, которые начинают шлепать танки и самолеты один за другим. Не с помощью рынка, как американцы, а с помощью административного механизма. Затем в первый месяц войны все это уничтожается, потому что мы были не готовы к войне. Немцы уничтожают огромное количество вооружений, которые Сталин нашлепал за лет 5-6 до начала войны. Немцы захватывают большие земли на западе Советского Союза. На востоке создается новая индустрия, и эта новая индустрия начинает работать на основе административных институтов, точно так же, как она работала на западе страны несколько лет назад. И вот только в этот момент сталинские административные институты создают достаточно танков Т-34 или там самолетов для того, чтобы победить немецкий фашизм. А при Брежневе институты уже стабильные. И институты власти, и институты экономики. Хрущев там пытался поменять министерство на совнархозы, потом все вернули обратно. Но, в общем, это не были такие уж значительные изменения, как те, через которые проходили Ленин и Сталин. Ну вот, и при Брежневе, соответственно, институты работают. Там в какой-нибудь очередной день собирается политбюро из стариков, из которых половина больных. И они начинают размышлять. Так, вот, значит, министр Иван Иванович говорит, что надо нам построить еще 10 заводов по производству станков. А министр Петр Петрович говорит, что лучше использовать эти деньги на расширение народного потребления. А там Сидор Сергеевич говорит, что надо строить Байкало-Амурскую магистраль. Ну вот они выбирают, куда пустить эти деньги, причем чаще приходят к каким-то компромиссам, немножко туда, немножко туда, немножко туда. В результате в стране появляется множество так называемых долгостроев, и ИБАМ не могут достроить, и заводы не могут достроить, они где-то на уровне фундамента останавливаются. И вот все в таком же духе. Но это уже стабильные институты, которые они не пытаются менять эволюционным путем. Вот так бы я это изложил.
Ну и тогда просто возвращаясь к экономике этого процесса, вообще самого по себе насилия, ведь мы уже не раз говорили, что использование насилия – это крайне дорогая история, да? То есть ее можно недолго использовать, возможно, эффективно, но недолго.
Насилие можно использовать эффективно и недолго, но недолго в каком смысле? В том смысле, что если мы говорим об экономике, в том смысле, что экономика постепенно начинает деградировать. Административная система, которая установилась после массового применения насилия, она предполагала, что все ключевые решения принимаются в центре, а затем начинается некий торг по вертикали. Ну, грубо говоря, директор предприятия приезжает в Москву и говорит заместителю министра, что план он не может выполнить, потому что вот такие-то и такие-то объективные обстоятельства ему мешают. И замминистра должен с ним как-то договариваться о том, какие обстоятельства действительно признать объективными, хотя он не знает, у него нет механизмов проверить эти обстоятельства, действительно ли они мешают производить продукцию. Вот, в результате торга он принимает решение что-то признать объективным, что-то не признать. Вот в этой системе никакой низовой инициативы по увеличению производства, по повышению качества продукции или по обновлению ассортимента не существует. Все низовые усилия направлены на торможение. Доказать начальству, что мы слабенькие, хиленькие, нам не выполнить план. А если вы хотите, чтобы мы выполнили план, дайте нам больше ресурсов. Вот об этом идет торг. Поэтому такого рода система, она может существовать довольно долго, но она постепенно будет работать все менее и менее эффективно. То есть такого рода система может производить бесконечное количество, ну, скажем, башмаков. Вот если нам нужна продукция башмак, то эта система, скорее всего, не даст сбоя и будет их выпускать. Поколение за поколение. Люди, живущие в такой экономической системе, не будут ходить босиком. Но если у людей есть претензии к качеству этих башмаков, к ассортименту, к соответствию моде, к удобству, к использованию каких-то новинок, чтобы кожа была помягче, а там, и стелька была какая-нибудь там амортизирующая, как в хороших кроссовках. Вот все это в такого рода систему не входит, не приживается. И наверху, и внизу возникают противники обновлений, потому что с обновлениями работать сложнее, а выгоды никакой не получаешь. И мы знаем, что, в общем, так наша система и работала. К концу брежневско-андроповско-черненковской эпохи мы имели обувь и одежду. Мы голыми не ходили. Если что-то снашивалось, не было проблемы купить что-то новое. Магазины были наполнены достаточным количеством обуви и одежды. Были дома, люди не жили на улице, но как правило. И там строились какие-то новые дома. То есть вот, да, ну и хлеб, крупа, макароны, там какие-то вот основные продукты были. Но эта система не способна была улучшить качество или обновить это, как-то приспособиться к спросу населения. Вот для этого уже нужны рыночные институты. И пока рыночные институты не начали вводить, как бы ни пытались ремонтировать эту систему, она по-настоящему работать не начинала. Горбачев с Рыжковым, Рыжков Николай Иванович, а не нынешний политик Владимир Рыжков, естественно. Горбачев с Рыжковым попытались эту систему сделать более ориентированной на интересы людей, получилось только хуже, потому что у людей появилось больше денег, и товары совсем исчезли из производства. Из магазинов. Дефицит обострился. Ну и вот только в 90-е годы, когда уже стали внедрять настоящий рынок, эта система стала рассыпаться. Кстати, вот этот переход конца 80-х, начала 90-х годов, и Егор Гайдар, и Владимир Мау, который об этом писал, называли тоже эволюцией. Вот смотрите, получается, что ну, с моей точки зрения, где-то с 905 по конец 30-х годов у нас одна революция. Разрушены старые институты, созданы новые. Затем эти институты существуют где-то до конца 80-х годов. И управление чисто бюрократическое, сонное. Брежнев в состоянии маразма вполне способен этой системой управлять. Не надо ничего качественно трансформировать. Примерно с 88-89 годов начинается новая революция, не кровавая, только с отдельными кровавыми эксцессами, типа там, Чеченской войны или событий в Москве в октябре 93 года. И вот эта революция ломает все советские институты, создает новые институты. По сути, эта революция ведь так и не закончилась. По-прежнему идет ломка, и в этом году, в 2022 году, мы видим особенно болезненную ломку, которая пока непонятно к чему приведет. В принципе, есть такая точка зрения, что после Горбачева России был нужен новый Пиночет. Пиночет – понятие условное, потому что, ну, просто поверьте, я изучал серьезно пиночетовскую и предпиночетовскую эпоху в Чили. Пиночет не был таким вот страшным кровавым диктатором, хотя жертв при нем, конечно, было немало. Но несоизмеримо меньше, чем при всех тиранах российских, вот, о которых мы говорим в последнее время. Вот было такое, была такая точка зрения, что России нужен новый Пиночет, чтобы кровью убрать сопротивление и установить новые институты. Ну, как сказать, чисто теоретически я могу себе представить, что такого рода процесс мог бы у нас быть. Но вероятность того, что мы бы смогли вот таким новым Пиночетом чего-то добиться, крайне невелика. Об этом очень хорошо, кстати, говорил Егор Гайдар. Он как-то подробно разбирал вопрос о том, почему в России не может быть такого эффективного Пиночета, как в Чили, который пусть с помощью жертв, но создаст нормальную экономику, экономику, в которой чилийцы, по крайней мере, не голодали и могли нормально развиваться. Гайдар четко показал, что это у нас практически было невозможно. И действительно, мы видели, что на практике разные генералы, полковники у нас оказывались у власти, при власти, там, сбоку от власти, в оппозиции, там, среди террористов у нас были полковники всякие. И это приводило к каким угодно проблемам, но только не к тому завершению революции, которая могла бы привести Россию к демократии и к нормальной рыночной экономике. Фактически у нас в ходе этой революции боролись разные группы интересов. Некоторые группы с большим количеством людей в погонах, некоторые без погон, но боролись разные группы интересов для того, чтобы перетащить власть на свою сторону и перетащить вслед за властью как можно больше ресурсов. Серьезные попытки сделать что-то для страны, для того, чтобы новые институты работали, но предпринимались фактически только где-то в начале 90-х годов, когда были осуществлены реальные реформы. В остальное время, даже когда какие-то реформы делались, ну, скажем, налоговая реформа при раннем Путине в начале нулевых годов, эти реформы все равно имели вторичное значение. Главное в тот момент была борьба за власть. И, скажем, налоговые реформы шли на фоне Второй Чеченской войны. И понятно, что государство уделяло гораздо большее внимание ведению Второй Чеченской войны, чем налоговым реформам. Но, тем не менее, как-то вот эти реформы прошли и помогли развитию экономики России. Но все равно главная была борьба за власть. Уже где-то к 2003 году от реформ не осталось ничего, а борьба за власть привела как раз, в общем, к тем результатам, которым правящая группа и стремилась.
И у нас остается буквально две минуты, Дмитрий Яковлевич, а я хотел вас спросить, ну, задать вопрос, как хорошо провести, подвести такое резюме. В общем, применение насилия, оно каким, когда возникает? Когда возникает потребность применения насилия, на ваш взгляд, государственного?
Когда разрушаются хорошо работающие институты, хорошо работающие, ну, хотя бы с точки зрения тех, кто во главе их стоит, ну, там даже какая-нибудь там феодальная система разрушается. Вот как только разрушаются эти институты, происходит резкое обострение насилия. Потому что создание новых институтов, каждая группа, борющаяся за власть, пытается их создавать по-своему. Даже война алой и белой розы в Англии – это вот пример того, что распались некоторые старые институты, и тут же началось насилие. Прекращается насилие, когда созданы новые институты, новые правила игры, которые более-менее утвердились в обществе. Кто-то с ними согласился. Тот, кто не согласился, в результате предшествующей эпохи насилия был ликвидирован. Кто-то не согласился, но вынужден стать конформистом, потому что понимают, что его ликвидируют, если он не станет конформистом. И вот в этот момент насилие либо прекращается, либо резко сокращается. В истории таких примеров много. Вот мы сегодня поговорили о России и наших революциях, но можно точно так же поговорить, скажем, о влиянии испанской инквизиции. Там тоже очень четко прослеживается соотношение между максимизацией насилия и работающими или неработающими институтами. Ну вот, ну или там война алые и белые розы. Так что вот, да, некая такая логика действует. Поэтому дальнейшие трансформации в России, ну вот в ходе них я не могу гарантировать, что у нас не будет насилия. Опасность такая есть. Но когда удастся утвердить демократические рыночные институты по-настоящему, потребность в насилии ликвидируется.
Ну что же, спасибо большое. Это был Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации при Европейском университете. Спасибо большое.
Всего доброго.